новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Санкции против Ирана и позиция России по поставкам Тегерану военной техники. Дебаты вокруг призыва в российскую армию. Потери российских военных на Северном Кавказе. Противостояние между милицией и вооруженной бандой в Приморье. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости экономики, рубрика «Политика онлайн» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в среду проголосовал в Нью-Йорке за введение нового раунда санкций против Ирана. Цель резолюции, принятой подавляющим большинством голосов, заставить Иран заморозить свою ядерную программу, которая, как считают страны Запада, направлена на разработку ядерного оружия, рассказывает Андрей Шароградский.
Голосование по резолюции номер 1929 прошло после 5 месяцев сложнейших переговоров. Полного единства среди членов Совета Безопасности ООН достичь не удалось. Из 15 членов Совбеза за санкции проголосовали лишь 12. В то же время резолюцию поддержали обладающие правом вето Россия и Китай, страны, у которых с Ираном обширные торговые связи и которые настояли на ослабляющих санкции поправках. Представитель Соединенных Штатов в ООН Сьюзен Райс заявила, что Совет Безопасности действовал в соответствии со своими обязанностями, и теперь Иран должен выбрать более разумный путь.
Совет Безопасности дал решительный ответ на серьезную угрозу миру и безопасности, которую представляет отказ Ирана выполнять обязательства по договору о нераспространении ядерного оружия.
Резолюция усиливает и расширяет уже действующие с 2006 года санкции против Ирана. Она включает запрет на внешние инвестиции в иранское урановое производство, в работы по созданию баллистических ракет, способных нести ядерные боезаряды, а также введение режима обязательных международных инспекций иранских грузовых судов. Удвоено число компаний и физических лиц, внесенных в черный список за нелегальный бизнес с Тегераном при посредничестве стражей Исламской революции, элитной группы иранских военных, которой отведена ключевая роль в поставках для иранской ядерной программы и в обеспечении ее безопасности. Ливан воздержался от голосования по санкциям, против голосовали Турция и Бразилия, которые в мае договорились с Ираном о вывозе из этой страны слабо обогащенного урана в Турцию в обмен на топливо для реактора, используемого в исследовательских целях. Вот что заявила представитель Бразилии в ООН Мария Луиза Ривейра Виотти.
Санкции скорее затронут мирных иранских граждан и сыграют на руку тем, кто не хочет возобновления переговоров. Опыт деятельности ООН, особенно в отношении Ирака, показывает, что угрозы и санкции могут привести к трагическим последствиям.
Посол Турции в ООН Эртугрул Апакан, в свою очередь, выразил мнение, что вопрос о санкциях против Ирана следовало бы рассматривать после более тщательного анализа договоренности о вывозе в Турцию слабо обогащенного урана из Ирана. Соединенные Штаты и другие страны уведомили через МАГАТЭ Тегеран о том, что заключенное при участии Бразилии и Ирана турецкое соглашение по обмену ядерным топливом не является решением проблемы иранской ядерной программы. Иран заявляет об исключительно мирном характере этой программы. В ответ на принятие резолюции Совета Безопасности ООН президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад сравнил ее с использованной салфеткой. Он назвал Совбез самой недемократической международной организацией, в которой горстка стран, обладая правом вето, обеспечивает себе мировое превосходство. Президент США Барак Обама после голосования в Совете Безопасности заявил в Вашингтоне, что иранское руководство все еще может избавить свою страну от санкций, если по-настоящему развеет озабоченность международного сообщества по поводу своей ядерной программы.
Мы понимаем, что иранское правительство не сразу изменит свою политику, но принятие санкций демонстрирует, что дальнейшая непримиримость Тегерана приведет к еще большим экономическим убыткам иранского правительства. И речь не идет об отказе мирового сообщества решать проблему дипломатическим путем, и у Ирана еще есть возможность изменить ситуацию к лучшему. Тегеран должен понять, что, поддерживая терроризм, он не только подрывает режим нераспространения ядерного оружия и нарушает права своих граждан, но и угрожает безопасности соседних стран.
Многие наблюдатели отмечают, что свое резкое несогласие с санкциями выразили именно Турция и Бразилия, страны, традиционно связанные с США союзническими и дружественными отношениями, говорит политический аналитик, профессор Гарвардского университета Дэвид Герген.
Мы становимся свидетелями новой тенденции. Молодые, быстро развивающиеся игроки набирают вес на мировой арене. Они стараются использовать любой повод, чтобы продемонстрировать независимость от США. Сегодня Турция недовольна оценкой Соединенными Штатами недавнего израильско-турецкого инцидента с так называемой флотилией гуманитарной помощи. У Бразилии свои разногласия с США, например, в свете декабрьской климатической конференции в Копенгагене. Это, видимо, продолжит вызывать глубокую озабоченность Белого дома, ибо еще в недавнем прошлом мы могли твердо положиться на эти страны. Они стояли с нами плечом к плечу.
Агентство Интерфакс со ссылкой на неназванный источник в системе военно-технического сотрудничества России сообщило, что в соответствии с принятой резолюцией российская сторона сворачивает свое сотрудничество с Ираном в военной сфере. Ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин отмечает, что пока не ясно, предусматривает ли это отказ от поставок российских противоракетных комплексов С-300 в Иран.
Кроме систем противовоздушной обороны и там запасных частей к ранее поставленной техники, авиационной, и артиллерийской и бронетанковой, ничего другого России не поставляла в Иран. Ну, ремонтировала подводные лодки, ремонтировала надводные корабли, тоже, которые ранее были поставлены в Иран. Единственное, что, конечно, серьезно, если Россия не выполнит свои обязательства по контракту поставкам зенитно-ракетного комплекса С-300. Но вот с этим контрактом существует как бы неясности. Одни специалисты утверждают, что якобы резолюция Совета Безопасности запретила поставку этой системы. Другие специалисты утверждают, что не запретила. Ну, систему ПВО Иран больше нигде не получит, потому что системы ПВО, о которых идет речь, такие как С-300 и М-1, которые Россия поставляла Ирану ранее, и они необходимы для защиты той же атомной электростанции в Бушере, своих других атомных объектов, заводов по переработке ядерного топлива, ни одна другая страна ему поставить не может. Такие системы делают только американцы, израильтяне и французы. Китай может поставить такие подобные системы, как С-300, но они, их эффективность и их тактико-технические характеристики не идут в сравнение с российским зенитно-ракетным комплексом.
Это был ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин. Официальный представитель Российского министерства иностранных дел Андрей Нестеренко сегодня заявил, что на зенитно-ракетные комплексы С-300 санкции ООН не распространяются. При этом господин Нестеренко не стал отвечать на вопрос, будет ли Россия поставлять Ирану эти комплексы после принятия резолюции Советом Безопасности ООН о введении новых санкций в отношении Тегерана за его отказ сотрудничать с мировым сообществом в ядерной области. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На зенитно-ракетные комплексы С-300 санкции он не распространяется, заявил представитель российского МИДа. В то же время он не стал отвечать на вопрос, будет ли Россия поставлять Ирану эти комплексы после принятия резолюции Совета Безопасности ООН о введении новых санкций в отношении Тегерана. В Калуге совершено нападение на сопредседателя областного отделения оппозиционного движения «Солидарность». Как сообщается, он получил легкие телесные повреждения. Андрей Лупандин уверен, что нападение не было случайным и связывает его с деятельностью одного из националистических движений. На двухдневном саммите Шанхайской организации сотрудничества, которая проходит в Ташкенте, будут рассмотрены условия приема в организацию новых членов. Премьер-министр Нидерландов Ян-Петер Балкенэнде объявил об уходе со своего поста из политики после поражения возглавляемых им христианских демократов на парламентских выборах. Сегодня в 22:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Вот тема этой программы. Какие санкции против Ирана были бы наиболее эффективными? Будущее российской энергетики. Испания. Споры о том, кто заплатит за кризис. Рассказ о российском паралимпийском движении. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 22:00 по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор зарубежной прессы. Сегодня мы поговорим об американской печати. На связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Давайте обсудим главное международное событие минувшего дня. Это, несомненно, принятие Совета Безопасности ООН резолюции о новых санкциях против Ирана. Что об этом пишет американская пресса?
Этой теме, в частности, посвящена редакционная статья в «Нью-Йорк Таймс». В ней говорится, что можно быть уверенным в том, что Иран уже начал искать способы обойти эти санкции. Иран уже меняет флаги и переименовывает принадлежащие государству грузовые суда для того, чтобы они могли избежать запрета на торговлю оружием. Самым тревожным фактом, пишет газета, стало голосование против резолюции в Совете Безопасности Турции и Бразилии. Обе страны разочарованы тем, что их попытки выступить в качестве посредника в ядерной сделке не принесли существенных результатов. Как и в большинстве других случаев, Иран их просто использовал. Трудно понять, почему Бразилия и Турция хотели помочь Ирану реализовать его ядерные амбиции, противопоставить себя таким образом всем ведущим мировым державам. Далее газета отмечает, что в резолюции подтверждаются сформулированные в 2008 году положения о дипломатических стимулах и побудительных мотивах в области экономики и безопасности на случай, если Иран приостановит свою ядерную программу. Если Тегеран действительно хочет добиться дипломатического решения, он должен воспользоваться этим предложением. Однако, как признают авторы редакционной статьи в «Нью-Йорк Таймс», неизвестно, какое сочетание давления и убеждения могут изменить позицию Тегерана, если это вообще возможно.
Алан, давайте поговорим о другой международной, громкой международной теме, о ситуации вокруг сектора Газа, резко обострившейся после того, как 10 дней назад израильские силы безопасности остановили морской конвой из Турции, пытавшийся под предлогом доставки гуманитарной помощи прорвать блокаду сектора Газа. Что об этом пишут американские газеты?
Валентин, на страницах Wall Street Journal журналист Дэвид Розенберг размышляет о том, как факты, касающиеся этой истории, становятся вторичными по сравнению с ее описательной частью. Реальной проблемой для Израиля является то, что заголовки в прессе об этой истории в конечном счете сильно влияют на мировое мнение. Вот примеры CNN. 10 человек погибли в результате штурма Израилем конвоя помощи. Заголовок подтверждает заложенные ранее глубоко в общественном сознании представление о том, что Израиль – это воинственная, склонная к насилию страна. Или еще заголовок «Израильские военные берут штурмом суда». Это достаточно верно, но как еще описать спуск спецназа с вертолета? Однако планировал ли Израиль этот штурм, спрашивает автор. Фактически спецназ был вооружен игрушечными ружьями для игры в пейнтбол. Или, вот еще заголовок, «Флотилия перевозила мирных активистов». Действительно, некоторые из пассажиров конвоя можно так назвать. Однако в репортаже теряется тот факт, что насилие имело место только на одном из 6 судов, на том, которое было переполнено исламскими фундаменталистами из Турции. Автор статьи Wall Street Journal замечает, что пресса всегда сталкивалась с проблемами при описании групп, которые поддерживают террор и которые со стороны кажутся выполняющими полезную деятельность.
Спасибо, Алан. Напомню, что обзор американской печати сегодня подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Потеря российских внутренних войск при выполнении служебно-боевых задач на Северном Кавказе составили 2984 человека убитыми и 9000 ранеными. Об этом сегодня сообщил главком внутренних войск МВД генерал армии Николай Рогожкин. Эти цифры прозвучали впервые. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Цифра потерь внутренних войск России на Северном Кавказе, впервые озвученные сегодня генералом Рогожкиным, касаются Первой и Второй чеченских войн. По словам главкома внутренних войск МВД, для мирного времени цифры эти очень серьезные. Большинство специалистов задается вопросом, почему представитель военного командования решил обнародовать масштаб потерь именно сейчас. Военный эксперт по Северному Кавказу Алексей Ващенко не знает ответа на этот вопрос, но говорит, что если в ходе выполнения боевых задач на Северном Кавказе только внутренние войска потеряли почти 3 тысячи человек, то можно предположить, что война на Северном Кавказе вполне сопоставима с войной в Афганистане.
Примерно внутренние войска ежедневно там теряют 1-2 человек убитыми или ранеными. Но при этом я хотел бы еще вот отметить то, что это потери только внутренних войск МВД. Но там потери еще несет армия, потери несет ФСБ, потери несет МВД и потери несут пограничники, то есть все вооруженные силы практически. И таким образом мы по этим потерям уже сравнялись примерно с афганскими потерями. И то, что на Северном Кавказе сейчас идет война, самое натуральное, вот эти последние, ну, примерно 20 лет. И эта война не заканчивается, и конца ей нет. И назначение Хлопунина, оно не спасло и не может спасти эту ситуацию. И задержание Магаса тоже. Меня единственное, что поразило в этой ситуации, это то, что Рогожкин почему-то сейчас именно обнародовал эти цифры. Странно другое, почему наша общественность не требовала публиковать эти цифры раньше.
Глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев говорит, что возглавляемая им организация не вела своих подсчетов потерь российских войск. Однако он заметил, что, как правило, официальные цифры занижаются. Впрочем, по мнению Кутаева, на проблему гибели военных на Северном Кавказе нужно смотреть шире.
Это на самом деле, если даже 1000 человек, это огромнейшая цифра, потому что это люди, представляющие государство, и эти люди уничтожаются некой силой, которая не согласна с законами, с порядком, который власть устанавливает в регионе Северного Кавказа. И это страшно, потому что сила, противостоящая власти, официальной власти Российской Федерации, она, как бы ни заявляли в разное время разные люди, эта сила не уменьшается, она в своей динамике, наоборот, увеличивается. И еще самое страшнее, материал, которым пользуется сила, противостоящая российской власти, этого материала достаточно много.
В своем выступлении в главком внутренних войск затронул сразу несколько важных тем. Генерал Рогожкин, в частности, сказал, что отношение государства к военнослужащим внутренних войск России, выполняющим в мирное время боевые задачи, должно быть адекватным их боевой деятельности. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В России продолжается общественная дискуссия о путях реформирования вооруженных сил. Накануне министр обороны России Анатолий Сердюков сообщил, что армия не отказывается от военнослужащих по контракту. Сейчас их штатная численность составляет 150 тысяч, а в будущем она будет возрастать. В перспективе число контрактников возрастет до 200-250 тысяч человек, заявил министр. Спорную и громкую инициативу, призванную содействовать реформированию вооруженных сил, выдвинула ЛДПР, предложив ввести возможность официально откупаться от службы в армии. Многие эксперты подвергли резкой критике эту инициативу, заявив, что она не решит основных проблем российских вооруженных сил. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Основной плюс введения официального откупа от службы в рядах вооруженных сил, по мнению депутата от ЛДПР Максима Рохмистрова, то, что любой пожелавший россиянин сможет по закону заплатить определенную сумму и таким образом освободить себя от армии. Полученные деньги при этом должны быть потрачены на зарплаты контрактникам. Если рядовой будет получать по 40 тысяч рублей в месяц, то уже завтра в военкоматы выстроятся длинные очереди желающих служить по контракту, уверен Рохмистров.
Законопроект – это не панацея от всех бед, которые существуют в армии. Основная его задача – это предоставить законное основание человеку не служить в армии. Потому что сегодня у него нет дилеммы другой. У него либо иди в армию, служи, либо иди в тюрьму и совершай преступление.
Члены ЛДПР подсчитали, что откуп обойдется призывнику в 1 миллион рублей. При этом разработчики инициативы не сомневаются. Готовых сегодня заплатить такую сумму достаточно.
Эта сумма, так как это исключительная мера, она должна покрывать не только срок службы контрактникам того человека, который не идет в армию, а должна покрывать как минимум двух человек и, естественно, сделать за счет этих денег службу по контракту более привлекательной. Я думаю, что очень многие люди, когда будут стоять перед проблемой либо дать поменьше взятку, либо по-честному заплатить и спать спокойно, все-таки выберут ситуацию, когда по-честному заплатить спокойно.
С депутатом Рохмистровым категорически не согласились его собеседники. По мнению заведующего лабораторией военной экономики Института экономики переходного периода Виталия Цимбала, пресловутый 1 000 000 рублей станет поводом для новых взяток.
Ты пришел к полномочному человеку за этой справкой и говоришь: у меня в кармане 1 000 000, возьмите 1 000 000, дайте мне справку. У нас таких богатых, которые просто так раздают миллионы, не так уж много в стране. Ему предлагает этот чиновник, полномочный, ставить штамп или выдавать справку. Говорит: слушай, ну зачем тебе отдавать 1 000 000? Ты давай 500 мне, а я тебе ставлю штамп. И все, вся ваша борьба с коррупцией пропала. У человека будет справка, в казне будет 0. Поэтому, как способ борьбы с коррупцией, я считаю, что тоже это предложение не даст ничего.
Глава общественной инициативы «Гражданин армия» Сергей Кривенко считает, что законопроект не решает основные проблемы, которые сегодня существуют в российской армии.
Предложенная инициатива, она не решает ни нарушения прав при призыве, ни изменения дедовщины, уровня дедовщины не снижает, ни снимает коррупциогенность. Единственным способом, так сказать, решить проблему, о которой уже давным говорят, действительно, я соглашусь полностью, это переход на профессиональную, на контрактную армию. Не соглашусь с тем, что у государства нет на это денег.
Депутат от ЛДПР Максим Рохмистров сразу отреагировал на разговор о финансировании. Денег для перехода на контрактную службу сегодня у страны нет.
Мне непонятно, когда люди говорят, что у нас проблем с деньгами нет. Проблемы с бюджетом у нас реально и есть. Кроме того, в результате кризиса у нас проблемы с бюджетом будут еще больше.
Один из разработчиков законопроекта, депутат Максим Рохмистров, добавил, что подобная практика уже узаконена в армиях Грузии, Киргизии, Монголии, Албании, Узбекистана, Турции и Греции. В Министерстве обороны предложение от ЛДПР не поддержали. По словам статс-секретаря ведомства Николая Панкова, эта законодательная инициатива антиконституционна, Министерство обороны не может дать на нее положительного заключения. Конец цитаты. Собеседники возникшей дискуссии сошлись только в одном. Российской армии необходим переход на контрактную службу. По мнению военного эксперта, журналиста Александра Гольца, попытка перейти на контрактную армию уже один раз провалилась. Как ее осуществить заново и сделать это удачно, пока сказать сложно.
Программа частичного перевода вооруженных сил Российской Федерации на контракт провалилась. Она провалилась из-за откровенного саботажа со стороны генералов, которым это было поручено. И, как я понимаю, сейчас происходит борьба двух точек зрения. Одни говорят, что контрактная система вообще не годится для России, а другие говорят, что она была плохо реализована. Мы еще раз убедились, что планы реформирования меняются по мере их реализации.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В ближайшие 30 минут мы говорим о противостоянии милиции и вооруженной банды в Приморье, о полемике, развернувшейся в российском интернете вокруг заявления главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который предложил на один год закрыть Триумфальную площадь для проведения массовых акций, и о том, что правительство России намерено продолжить реструктуризацию угольной отрасли страны. Сейчас же в Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На зенитно-ракетные комплексы С-300 санкции ООН не распространяются, заявил официальный представитель российского МИДа Андрей Нестеренко. В то же время он не стал отвечать на вопрос, будет ли Россия поставлять Ирану эти комплексы после принятия резолюции Совета Безопасности ООН о введении новых санкций в отношении Тегерана. В Калуге совершено нападение на сопредседателя областного отделения оппозиционного движения «Солидарность» Андрея Лупандина. Как передает наш корреспондент, Лупандин получил легкие телесные повреждения. Он уверен, что нападение не было случайным и связывает его с деятельностью одной из националистических калужских группировок. Суд хочет получить письменное согласие тяжелобольного бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна на прекращение его уголовного дела, о чем ходатайствует защита. Заседание по этому поводу проходит уже больше года, и каждый раз суду не хватает каких-либо документов. На двухдневном саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Ташкенте, будут будут рассмотрены условия приема в организацию новых членов. Сообщается, что в ШОС предлагают открыть для всех стран евроазиатского региона, которые не находятся под санкциями ООН или в состоянии вооруженного конфликта. Партия «Яблоко» проведет в пятницу одиночный пикет у здания Госдумы России с требованием отклонить законопроект, расширяющий полномочия ФСБ. В заявлении «Яблоко» подчеркивается, что законопроект дает неограниченные возможности для произвола спецслужб и направлен на борьбу с инакомыслием. Ранее с критикой законопроекта выступила партия «Правое дело». Суд в Москве приговорил к 4,5 годам лишения свободы бывшего милиционера Романа Жирова, сбившего насмерть беременную женщину. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шара. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, что ждет слушателей в вашей программе.
Добрый вечер, Валентин. Сегодня две главных российских и две международных темы. В открытии программы расскажем о продолжении того, что некоторые средства массовой информации называют партизанской войной в Приморье. Это попытка сотен милиционеров и военных обезвредить банду преступников, которые совершают нападения на сотрудников правоохранительных органов. Поговорим также о потерях российских военных на Северном Кавказе. Сегодня официальные данные обнародовали представители Министерства внутренних дел и Министерства обороны. Что касается международных тем, это реакция международная на санкции против Ирана, введенные резолюцией Совета Безопасности ООН. И подведем итоги выборов в Голландии, где некоторый успех зарегистрировали представители праворадикальной партии. В конце программы расскажу об окончании хоккейного сезона национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда Чикаго Блэк Хокс. Она победила в 6-м поединке финальной серии Филадельфию Флайерс со счетом 4-3 в овертайме. И об истории и успехе команды из Чикаго я беседовал с спортивным обозревателем Радио Свободы Алексеем Кузнецовым. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Последний раз в Кубке Стэнли Чикаго выигрывал в 1961 году, тогда, когда играли в команде знаменитый Бобби Халстен, Микита и Пьер Пило. А всего это 4-й кубок Стэнли. За долгие годы существования в лиге клуб, который входил в большую шестерку, это одна из самых легендарных, так сказать, комбинаций клубов НХЛ, 34-й, 38-й и 61-й годы. И вот теперь 2010-й. Тем не менее, Чикаго всегда была сильной командой, всегда, что называется, играла, ну, неплохо, по крайней мере, несколько раз еще выходила с финала Кубка Стэнли, по-моему, всего 5 раз, и всегда числилась таким крепким середняком. Пишут об атакующем хоккее Чикаго, и то, что в этом году Чикаго, в последнем матче Чикаго именно сыграла в гостях в острый атакующий хоккей, такой по-настоящему североамериканский, и даже многие говорят примитивный или примитивистский хоккей, не отсиживаясь в обороне. Это стиль игры Чикаго в этом году. Очень хорошо работал Джоэл Кеннавилл, тренер, или Жоэль Кеннавиль, говоря по-французски, тренер Чикаго, а советником у него был знаменитый Скотти Боумен. Далее можно посмотреть по игрокам, по крайней мере, Джонатан Тейвс, лидер Чикаго, в этом году заработал, во-первых, Конни Смайт Трофи, это приз самому полезному игроку плей-офф. Во-вторых, Тейвс был на Олимпиаде в Ванкувере, значит, у него есть еще 2 золотые медали молодежных чемпионатов мира и золотая медаль чемпионата мира в Москве с 2007 года.
Получается, что в НХЛ новая суперзвезда или Тейвс еще не заработал такого титула?
После нынешнего Кубка Стэнли, после нынешнего сезона он стал, безусловно, суперзвездой. Я напомню, Тейвс был первым номером драфта в 2006 году, и у него вот за эти годы, за эти 5 последних лет карьера просто сумасшедшая. Думаю, что игрок такого уровня – это, безусловно, суперзвезда.
Спортивный обозреватель Радио Свободы Алексей Кузнецов о победе команды Чикаго Блэк Хокс в Кубке Стэнли. Об этом и других важных событиях дня расскажу в 20.07 в итоговом выпуске программы «Время свободы». Валентин.
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. В Приморском крае сегодня был задержан один из участников группы, совершивший в последние дни несколько нападений на сотрудников милиции. Операция по поимке остальных продолжается. Продолжается активное обсуждение происходящего местными жителями, многие из которых в этой истории встали на сторону подозреваемых в убийствах милиционеров. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Приморье продолжается операция по розыску и задержанию преступной группировки, совершившей ряд нападений на представителей силовых структур. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Приморье Марина Лобода.
Операция силовиков по поимке преступников продолжается третий день. По последним данным, в ней участвует около 1500 силовиков. Среди подозреваемых 5 молодых людей, образовавших, по версии УВД, экстремистскую группировку. Следственный комитет при прокуратуре Приморского края сообщил о задержании одного из членов преступной группы. Это Роман Савченко.
Доцент кафедры теории государства и права Тихоокеанского экономического университета Константин Радчук рассказал, как население Приморья относится к так называемым партизанам.
Народ в этих деревнях оказался не на стороне милиции. Они проявляют какую-то даже солидарность какую-то к этим людям. Но вот они приходят в магазин, допустим, надо же им покупать хлеб, там, водку. Милиция, кто их видит, не звонят.
Генерал-майор милиции в отставке, советник председателя Конституционного суда Владимир Овчинский, не верит в то, что население поддерживает преступников.
Ситуацию представляет таким образом, что якобы некая группа сопротивления, как их назвали уже партизаны, сопротивляется незаконным действиям милиции и якобы население их поддерживает. На самом деле мы имеем бандитскую группу, которая нападает на работников милиции, на ни в чем не повинных людей. И я это расцениваю фактически как бандитизм и акты терроризма. Мы можем получить Северный Кавказ в квадрате или в кубе уже на территории России. Я совершенно не верю той информации, что их якобы поддерживает население. Население у нас еще с ума не сошло.
Официальной информации о происходящем мало, тем не менее к ситуации в Приморье приковано большое внимание. Почему? Об этом моя коллега Елена Власенко беседовала с директором аналитического Левада-центра Львом Гудковым.
Есть определенная среда оппозиционная, которая вот ждет, что акции протеста, законные они, незаконные, приобретут политический характер. В массовом сознании, скорее, никаких ожиданий бунта нету, хотя есть такое разлитое диффузное недовольство ситуации.
Тем временем на интернет-форумах жители Приморья обсуждают деятельность так называемых партизан. Мнения разделились. Сочувствующие есть, но есть и те, кто сообщает. Жители Михайловского района не выходят из своих домов, опасаясь нападений бандитов. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим теперь о полемике, развернувшейся в российском интернете вокруг заявления главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который предложил на один год закрыть Триумфальную площадь для проведения массовых акций. Об этом сегодняшняя рубрика «Политика онлайн», которую подготовил Сергей Гогин.
Свое заявление Венедиктов сделал на заседании Президиума общественного совета при ГУВД Москвы, членом которого он является. Как известно, защитники 31 статьи Конституции, гарантирующей гражданам России свободу собраний, решили приходить на Триумфальную площадь Москвы 31 числа каждого месяца и напоминать властям о том, что у россиян есть такое право мирно собираться в количестве больше трех. Каждый раз милиция разгоняет такие митинги и задерживает активистов. В эфире «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов так пояснил свою позицию.
Мне представляется решение о неразрешении, или вернее о борьбе с оппозицией на Триумфальной площади является политическим решением. Естественно, она, как политически, она, на мой взгляд, абсолютно противозаконна. Это, как бы сказать, правовая конструкция в моем понимании. Что касается политической конструкции, то здесь совершенно очевидно, что власти, причем не только московская, а скорее не московская, а федеральная, на мой взгляд, уперлась в символ Триумфальная площадь, 31 число, и ни под каким видом не разрешит проводить там никакие митинги и демонстрации. В то же самое время руководители движения вот, в поддержку Конституции тоже, несмотря на предложения, которые мы делали, включая Пушкинскую площадь, да, тоже уперлись. Да, произошло такое взаимную упертость. И понятна мотивация одних и других. Сразу скажу, что мне представляется, что в этой истории права оппозиции. Да, я имею в виду право на митинги. Но если говорить не о государстве утопии, а о реальной Москве, то я совершенно не хочу, чтобы там раз в два месяца массовые беспорядки, а это массовые беспорядки, то, что происходило, и затем неоправданная жестокость милиции производились в моем городе. Мое предложение заключается в том, что оно такое паллиативное, безусловно. Закрыть эту позицию, обнулить ситуацию, развести стороны, дальше они подают, хотите Пушкинскую, Пушкинскую, и им разрешают. То есть не разрешают, и они на нее идут, им не мешают. Их охраняет милиция, а не нападает на нее. В этом задача.
В статье под заголовком «Квадратура площади», опубликованной на сайте Грани.ру, политолог Илья Мильштейн называет идею Венедиктова «беззаконной по форме и гуманистической по содержанию».
Алексей Алексеевич и сам понимал, насколько дико звучали его речи с точки зрения юридической, поэтому больше напирал на полемику и мораль. «Закон, — говорил он, — на стороне протестующих, и сам я душой с ними. Но власть уперлась рогом, бить будут с каждым разом все сильнее, и рук еще переломают бесчетно, так что лучше проявить здравомыслие».
Далее Илья Мильштейн уходит от иронии и предлагает поразмыслить над предложением Венедиктова всерьез.
С одной стороны, Венедиктов человек весьма осведомленный. Он вряд ли блефует, высказывая убеждение в том, что коллективный Путин не отступит. И то, что мы знаем об этой власти, склоняет к тем же мыслям. При случае, от страха или ради удовольствия, она способна устроить несогласным такой тяньаньмэнь, что китайцам станет неловко. К слову сказать, и на Пушкинской площади, которую Алексей почему-то считает более безопасной. Предлагая закрыть Триумфальную на год, Венедиктов по-солженицынски озабочен сбережением нации, тех сотен граждан, которые раз в два месяца законопослушно подставляют свои головы под ментовские дубинки.
С другой стороны, продолжает автор, имеются довольно веские основания полагать, что власть не так уж сильна и едина в своем отношении к маршам.
А если это так, если в Кремле действительно понемногу начинают уставать от собственного маразма, то, пожалуй, имеет смысл еще раз проверить стену на гнилость. Никто ведь не призывает к революции, не дай бог. Речь идет о простой конституционной норме – праве мирно выйти на площадь и поднять плакатик с загадочной цифрой 31.
Ведущий радиостанции «Серебряный дождь» Владимир Соловьев в своем блоге заступается за коллегу Венедиктова. Интересно, а кому-нибудь придет в голову мысль, что Алексей Алексеевич просто высказал свою точку зрения, на которую он имеет право, и что его позиция может отличаться от ультралиберальной лимоновской, вопрошает Соловьев.
Удивительно, как шавки либерализма любят накидываться на тех, кто смеет нестроем ходить. Как не допускается никакая иная точка зрения, кроме собственной. С уважением к чужой позиции у несогласных проблема. Есть только их мнение, являющееся догмой. Этакие постмарксисты. При этом они и лучше судей Конституционного суда разбираются во всех юридических вопросах, считая, что многократно повторенная фраза становится истиной только из-за факта повторения. А Алексей Алексеевич Венедиктов молодец. Он понимал, какая реакция будет, и все равно высказал свою точку зрения. Это и есть одно из отличий действительно мыслящего человека – высказывать свою позицию вне зависимости от того, нравится она кому-то или нет.
Председатель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева в своем блоге высказывает подозрение, что заявление Алексея Венедиктова выглядит так, будто журналист выполняет деликатные поручения из Кремля или из ФСБ. Она считает, что руководитель «Эхо» преподнес властям подарок.
Он сам признает, что Конституция – закон и право на нашей стороне. И в то же время для успокоения ситуации он предлагает: закройте площадь для всех. Погодите, разве это решение вопроса? Почему закройте? Потому что власть уперлась. Погодите, что это за разговор? Власть, ну, упрямый ребенок, или она должна жить по законам и по Конституции? Сначала закроем Триумфальную, потом власть упрется насчет Пушкинской и так далее, и так далее. И потом что, мы будем выходить на лесные опушки, что ли? Не знаю, из каких соображений. Ради сохранения радиостанции или из-за того, что у него есть какие-то проблемы, но выполнял деликатное поручение. Это большая репутационная потеря для него, слушателей его радиостанции. Несомненно, сочувствует движению 31 в подавляющем большинстве. Раз он решился на такой, наверное, у него были очень тяжкие личные обстоятельства.
Правозащитница Людмила Алексеева завершает свою запись в блоге тем, что называет выступление Венедиктова по радио позорным и обещает больше не разговаривать с ним на эту тему.
Сегодняшнюю рубрику «Политика онлайн» подготовил Сергей Гогин. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Зенитно-ракетные комплексы С-300 санкции ООН не распространяются, заявил официальный представитель российского МИДа Андрей Нестеренко. В то же время он не стал отвечать на вопрос, будет ли Россия поставлять Ирану эти комплексы после принятия резолюции Совета Безопасности ООН о введении новых санкций против Ирана. В Калуге совершено нападение на сопредседателя областного отделения оппозиционного движения «Солидарность» Андрея Лупандина. На двухдневном саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Ташкенте, будут рассмотрены условия приема в организацию новых членов. Суд в Москве приговорил к 4,5 годам лишения свободы бывшего милиционера Романа Жирова, сбившего насмерть беременную женщину.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
События в Приморье. Бандитизм или народные мстители?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева. Авторское кино накалило кинотавр.
В блогах Свободы.
Александр Верховский. Кому выгодно ужесточать законы?
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас новости экономики. Правительство России намерено продолжить реструктуризацию угольной отрасли страны, советуя собственникам неэффективных угледобывающих производств пойти на их добровольную ликвидацию. Почему уголь играет все меньшую роль в национальной энергетике, и работникам каких шахт в России грозит увольнение? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В России к 2012 году из-за нерентабельности могут быть закрыты от 5 до 10 градообразующих угольных предприятий, сообщил министр энергетики Сергей Шматко. Ликвидация этих угледобывающих производств, по его словам, может обострить проблему функционирования моногородов, построенных специально для их обслуживания, и государство готово оказывать поддержку в решении их социальных проблем. Исходя из уже действующих аналогичных государственных проектов, речь прежде всего может идти о переобучении работников ликвидируемых предприятий и о создании для них новых альтернативных производств. Впрочем, кого затронут прогнозируемые министром энергетики сокращения, по словам председателя профсоюза работников угольной промышленности Ивана Махначука, пока можно только предполагать.
Ситуация по угольным шахтам в России везде разная. У нас очень проблемные шахты в Челябинской области, 3 шахты, в Ростовской области есть ряд проблемных шахт в Кузбассе, поэтому что он имел в виду, какие шахты закрывать, мне сложно сказать. Почему именно к 2012 году, тоже не могу сказать, хотя должен сказать, что все шахты у нас сегодня частные, и я думаю, что если закрывать шахты, то это, наверное, все-таки не задача государства, это необходимо решать проблему с собственниками, разобраться, почему эти шахты нужно закрывать. Ну и оппозиция за чей счет закрывать эти шахты. Если это шахты уже банкроты, и там ничего не возьмешь, то, безусловно, проблема в том, что это ляжет на плечи государства, поэтому необходимо возвращаться к программе ликвидации угольной отрасли и ее передвигать по выполнению и планировать в бюджете, значит, какие-то моменты. Поскольку, я знаю, бюджет уже сверстан на 2011-2012 годы, и там ничего не заложено на ликвидацию угольной отрасли с точки зрения закрытия дополнительно порядка 10 нерентабельных шахт.
Экспертам понятно, зачем российские власти настаивают на продолжении программы реструктуризации угольной отрасли, добиваясь ликвидации неэффективных производств. Как считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, основная причина – снижение доли угля в энергобалансе страны.
Надо понимать, почему эти шахты должны быть закрыты. Но в том, что в последнее время спрос на уголь все-таки не растет, даже несколько снизился, хотя в планах правительства было увеличение доли угля в топливном балансе страны. Однако ни новых объектов угольной генерации не введено, вводятся только объекты газовой генерации, соответственно, и доля газа только растет, а угля снижается. С другой стороны, 2009 год оказался для угольщика с точки зрения цен очень плачевный, то есть цены упали более чем на 50%. Вот таким образом, многие шахты стали нерентабельны. При этом исторически очень много шахт находится в моногородах. Например, в Ростовской области, на Кузбассе. То есть целые города, люди работают только на этих шахтах.
Почему правительство, несмотря на собственные планы по увеличению доли угля в топливном балансе, не может обеспечить увеличение генерирующих мощностей, работающих на этом топливе? Сергей Пикин продолжает.
Во-первых, стоимость строительства угольных блоков, она в 1,5 раза выше, чем газовых. Второе, за последние 20 крупных объектов угольной генерации в стране не было введено ни одного. Если газовые вводились, может быть, не такими уж большими темпами, как последние 3 года, то угольные ни одного. Вы, по сути, потеряли опыт строительства угольной генерации. Более того, мы отстали от того передового опыта работы на различных технологиях, которые активно применяются в Европе, в Америке. Там уголь является самым дешевым видом топлива. И в первую очередь строились как раз угольные станции. И только сейчас, когда Европа переходит на более высокие экологические требования, идет увеличение возобновляемых источников энергии, увеличение газовой генерации. У нас же все наоборот. Газ дешевле угля, поэтому и строят дешевле газовые станции, поэтому их больше и строят, а уголь их практически не водят.
Вполне естественным процесс ликвидации нерентабельных угольных предприятий называет и глава шахтерского профсоюза Иван Махначук. Они, по его словам, уже не выдерживают конкуренции не только с газом, но и с более эффективными производствами внутри самой отрасли.
Я могу сказать, скажем, по Челябинску более конкретно, поскольку там шахты действительно тяжелые, были построены в советский период времени, при этом не в основном добывали энергетический уголь, обеспечивая, значит, ГРЭС с точки зрения обеспечения резервной линии, независимой линии электропередач на маяк. Это связано с атомной промышленностью. Сегодня я, насколько знаю, что экибастузские угли более эффективны с точки зрения экономии. И туда частные собственники, которые владеют этими энергокомпаниями, повезли уголь с Экибастуза. Поэтому с точки зрения рынка цены, эксплуатации, себестоимости, затрат, челябинские шахты становятся нерентабельными, и они подвержены закрытию. Ну и можно говорить точно так же по ряду других предприятий, скажем, по Ростовской области, ну и в том числе по Кузбассу, допустим, если взять Прокопьевск, Киселевск, там очень тяжелые шахты, крутые пласты, и сегодня разрабатываются другие шахты, другие разрезы, которые по составу, по маркам углей перекрывают эти шахты. Безусловно, более дешевые, себестоимость другая, экономика другая, возникает вопрос как бы по как раз вот по этим шахтам.
Теоретически доля угольной генерации в российской электроэнергетике может увеличиться после 2014 года, когда, как планирует правительство страны, цены на газ на внутреннем рынке за вычетом экспортной пошлины и транспортных расходов должны сравняться с европейскими. Однако директор фонда энергетического развития Сергей Пикин в этом не уверен.
Вопрос заключается в том, сколько повысит цены угольщики, потому что нередко ценообразование идет в том числе с оглядкой и на другие виды топлива.
Пока неизвестно, как быстро собственники неэффективных угольных шахт прислушаются к рекомендациям Министерства энергетики и пойдут на их ликвидацию. Однако, как считают эксперты, вряд ли этот процесс пойдет настолько быстро, как это прогнозируют в Москве.
Очередной выпуск «Экономическая панорама» подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из столицы Франции, Парижа. Самые модные магазины и кафе, старинный еврейский квартал Плецль, книжные магазины и бары для геев, многочисленные особняки французской знати XVII века в парижском квартале Маре, кажется, соединились самые разные миры. О Маре и его обитателях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Зеленый салат, клубника, капуста кальраби, кабачки, огурцы, зеленый горох и картошка. Большие бумажные пакеты, наполненные овощами, стоят рядом с книжными стеллажами и дожидаются покупателей, вернее заказчиков. Два раза в неделю в книжном баре «Ля Бель Ортенс» на улице Вьей-Дю-Тампля продают свежие овощи, собранные утром на ферме в 30 километрах от Парижа. Посетители, адепты экологически чистых продуктов, заказывают овощи накануне. Пакет весом в 5-6 килограммов стоит 16 евро, дороже, чем в супермаркете. Зато покупатели знают, кто и как вырастил эти огурцы и клубнику. А раз в неделю организуются поездки на поставляющую овощи ферму. Кроме овощей, в книжном баре можно купить на вынос вино и свежий сыр. Нередко хозяин Ксавье Динамюр приглашает сюда и самих виноделов из провинции и устраивает дегустации. Продавать картошку вместе с книгами – такое можно увидеть только в Маре, весьма модном и прогрессивном парижском квартале. Модным Маре стал не так давно, рассказывает Ксавье Динамюр, владелец книжного бара «Ля Бель Ортенс» и еще 4 баров-ресторанов, расположенных в Маре.
Когда я приехал в Маре в
1989 году, я увидел недавно открывшийся в особняке Сале музей Пикассо, центр современного искусства Помпиду, и я сказал себе: да, скоро это будет ого-го каким кварталом. Знаете, я ведь попутешествовал по миру. Я был в Нью-Йорке, в Дании, в Швеции, в Индии. Я поездил везде, ведь по профессии я географ. Поэтому я в тот момент почувствовал, что будущее именно за Маре. Этот квартал мне напомнил немного нью-йоркский Сохо. И я сказал себе: куплю этот ресторан, потом другой, третий, и дело пойдет. В то время здесь, например, располагался оптовый магазин конфет. Там был мясной магазин, там рыбный, а там публичный дом. Да, в то время Маре был совсем другим.
Маре по по-французски значит «болото». Осушать болото начали рыцари-темплиеры в XIII веке. В то время здесь уже существовала еврейская община. Там, где сейчас расположена одна из самых красивых парижских площадей, площадь Вогезов, находилась прежняя резиденция французских королей – дворец Турнель, где монархи жили до переезда в Лувр. В XVII веке здесь начала селиться знать. Было построено множество особняков. В следующем веке, после переезда двора в Версаль, аристократы стали покидать Море, уступая место рабочим, ремесленникам и торговцам. О том, что происходило с кварталом в 20 веке, рассказывает мэр 4-го округа Парижа, частью которого и является Море, Доминик Бертинотти.
Долгие годы Море был рабочим, ремесленным кварталом. Здесь жили портные, ювелиры, шляпники. В 60-х годах прошлого века министр культуры Андре Мальро начал реставрацию старинных особняков. С одной стороны, мы спасли эти особняки, но с другой стороны, все эти ремесленники были вынуждены покинуть Море. Поэтому социальный состав населения очень изменился. Сегодня здесь мало осталось рабочих, в основном здесь живут достаточно обеспеченные люди.
Жить в Море стало популярным и у иностранцев. В книжном баре Ксавье Динамюра не случайно много книг на английском языке. По соседству живет немало американцев. В Море живет итальянский архитектор Ренцо Пиано, один из создателей центра Помпиду, испанский художник Мигель Барсело, автор разноцветного купола зала заседаний Женевской штаб-квартиры ООН, немецкий художник Ансельм Кифер. Район Море популярен среди гомосексуалистов. В 1982 году здесь открылся специализированный на тематике гомосексуализма книжный магазин, рассказывает Себастьян Гризе, управляющий книжным магазином «Вкус слов».
Когда владелец решил открыть здесь магазин, Море был грязный и запущенный район. Потом рядом с магазином открылись несколько гей-баров. И это был своего рода эмбрион гей-культуры в этом районе. И вот так постепенно образовался гей-квартал. С тех пор открылось еще больше гей-баров. Они расположены в той части Море, которая граничит с центром Помпиду.
Здесь, на улице Сент-Круа-де-ля-Бретанри, можно лучше всего почувствовать главную особенность Море – близкое соседство самых разных миров. Стоит сделать несколько шагов, перейти улицу Вьей-Дю-Тампле, и вы оказываетесь на улице Розье, в сердце старинного еврейского квартала, ведущего свою историю с XII века. В витрине маленькой типографии открытки приглашения на бар-мицву и свадьбу на французском и на идише. Утром здесь пахнет борщом и соленьями. В кулинариях продают картофельные латки, пирожки, ватрушки, штрудель, баклажанную икру и соленые огурцы. Все эти рецепты привезли с собой из Российской империи, Австро-Венгрии и Румынии евреи-ашкеназы. Спасаясь от погромов, около 20 тысяч евреев приехало в Париж и обосновалось в этом квартале. Тогда же этот кусочек Море стал называться Плецель, что на идиш значит «маленькая площадь», в противопоставление большой площади Вогезов. Во время Второй мировой войны больше половины местного населения погибло в концентрационных лагерях. В 2005 году в Море открыли музей Холокоста и стену, на которой выгравированы 76 тысяч имен депортированных из Франции евреев. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Тема программы «Помолиться за тандем» о культе личности, идеологии роли интеллектуалов в российской общественной жизни. Автор программы Анна Качкаева беседует с писателем и публицистом Александром Архангельским. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».